Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз» и с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма отец Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Варвара! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С постом вас всех, с молитвой!
Почему люди приветствуют друг друга в Великий пост такими словами?
А потому что пост – это долгожданная пора в нашей жизни, в христианской жизни. И когда люди со временем, осознанно подходя к этой поре в своей жизни, вкушают радость этого поста, они друг друга потом с этим поздравляют. Потому как мы входим в пост всегда с трудами, скорбями, а выходим из него с тихой грустью, что пост заканчивается. Нам всегда бывает так жаль, что он заканчивается, и мы утешаем себя только тем, что он еще придет. Если мы доживем до следующего поста, то он снова наступит.
А какой у Великого поста библейский контекст?
А библейский контекст у поста довольно простой. Дело в том, что сам Господь, прежде чем идти на проповедь, Сын Божий Иисус Христос, Он удалился в пустыню, и там безмолвие пребывал в посте и молитве, так говорит нам Евангелие. Прошло 40 дней, и он взалкал и вышел из поста, как раз направляясь к людям для того, чтобы позвать их за собой, призвать их к подвигу, который вот подражание ему христиане совершают, когда совершают Великий пост.
А зачем такой подвиг нужен был Христу?
Христу такой подвиг, может быть, и не нужен был, потому что Сыну Божьему страсти неизвестны, неведомы ему страсти человеческие, да? Хотя церковь утверждает, что все, кроме греха, страдания человеческие Иисусу были ведомы. Но для того, чтобы вот человеческое начало, которое было воплощено в Сыне Божьем, в очеловечившемся Сыне Божьем, человеческое начало, Его человеческое начало – как раз претерпела то, что должен претерпеть человек, и тем самым, подавая нам пример и показывая одновременно, что это мало того, что доступно, еще и очень полезно, еще очень важно для того, кто собирается следовать путем Божьим. Господь возложил на себя вот этот удивительный, совершенно кажется для него не имеющий смысла подвиг. Но на самом деле вот в этом заключается удивительный такой глубокий смысл, который нас привлекает к себе, который нас заставляет этому подражая следовать и исследовать этот путь, изучать его и себя одновременно изучать на этом пути.
А как человеку найти силы, чтобы на этот путь вообще встать и по нему пойти? Его ведь никто не заставляет. У него ведь в жизни, наверное, у каждого очень много каких-то сложностей. И к моменту Великого Поста, наверное, он и так может быть усталым, замученным, иметь какие-то нерешенные трудности и проблемы, а тут он должен, получается, сделать себе самому еще хуже сознательно.
Вот как раз наоборот. Насчет хуже. Дело в том, что сама по себе идея поста – это идея освобождения человека, освобождения от страстей, которые обременяют человека и делают его несвободным. Делают его как раз этими страстями, подчиненным им. И это обстоятельство, оно часто людьми не ставится во главу угла, когда они вступают в этот пост. И это такое наше, может, не то что даже заблуждение, а может быть наше неведение такое, как-то непросвещенность, недоосмысленность наша. Потому что главная идея в посте – это как раз освобождение от страстей. И вот Кассиан, римлянин такой, великий святой, он утверждает, что главное из страстей – это чревоугодие, которое, в свою очередь, влечет за собою все последующие. Гордыня, например, на 8-м месте из всех 8. Вторая из страстей, оказывается, сребролюбие. Вот. И если мы просмотрим вот эту цепочку развивающихся в человеке немощей и привязанности, страсти, мы поймем, что святой прав. И для того, чтобы нам стать свободными, для того, чтобы нам освободиться от самих себя, которое кажется иногда нам самим невыносимым бременем являющееся, нам надо научиться справляться со страстями, пристально их рассмотреть. И главным мотивом в этом движении, в этой беспощадной битве, да, это является любовь, Божья любовь. И только любовь может нас замотивировать на подобного рода исследования и путешествия, потому что она является главным мотиватором и главной наградой человеку. Но источник любви сам Господь, поэтому следовать за Ним, мне кажется, интересно, и единственное, что имеет смысл вообще. Все остальное вообще бессмысленно, просто пустое абсолютно. Но следование за Христом, который нам вот указывает собою дорогу, по которой надо идти, он не указывает нам, как перст указывающий, идите вон туда, вон там рай, спасайтесь. Он сам прошел через это, своей плотью вкусил эти страсти и страдания, и говорит, а теперь пошли за мной. Вот это, мне кажется, такой пример, он абсолютно такой понятный для русского человека в особенности. Не случайно в воинских уставах, между прочим, заложен принцип такой в русских воинских уставах. Делай, как я. Потому что если командир не делает, то и подчиненные за ним не пойдут. Понимаете? Вот этот христианский смысл транслируется в русскую жизнь так глубоко. Нам во время поста нужно постараться воспользоваться этими святыми днями, чтобы многие вещи для себя уяснить, что-то открыть. Поэтому это не страдание в смысле ограничения себя в пище. Наоборот, это такое состязание, такая битва со страстями, с самим собою, за освобождение себя от них. Вот что такое Великий пост.
А если из человека убрать страсти, что в нем останется? Он в современном мире обычно руководствуется при принятии вообще каких-то решений и в жизни своей. Но после грехопадения он руководствуется именно страстью разной. Одной, первой, второй, восьмой. Как он будет жить в мире, если он от этих страстей откажется?
В том-то все и дело, что человек, поглощенный страстями, кажется, не находит выхода из этого порочного круга и безумного такого адского огня. Сам по себе смысл вот этого чревоугодия, почему он является такой важнейшей страстью? Да потому что человек оказывается потребителем, он пожирателем.
Это не только про еду, а в целом.
Вот послушайте внимательно меня, Варенька, послушайте. Он жрет все подряд, понимаете? Почему, допустим, страсть блуда является следующей за страстью чревоугодия? Да потому что это потребитель. Человек сегодня – это потребитель, и общество потребления формирует в человеке желание потреблять все ради собственного удовольствия, все вокруг себя, пожирать, жрать это все. И потому-то как раз человек, который не привык себе отказывать ни в чем, постоянно там удовлетворяющий свою плоть яствами, питьем, это адское состояние человека. Он все жрет вокруг, понимаете? Он ближнего также сожрет, потому что ему непривычно себе отказывать ни в чем. Когда он видит с вожделением, смотрит на другого человека, и блудная страсть в нем пылает, естественно, он хочет ради себя самого любимого и собственную страсть удовлетворить в блуде, сребролюбие, а дальше идет гнев там. А в гневе человек сжигает вокруг себя все, понимаете? Разрушает себя, и себя, и вокруг себя все. Потом впадает в печаль, в уныние. Это и печаль, и уныние, и себя добивает так же. Понимаете, в чем дело? У человека две перспективы. В рай или в ад. Ну и рай начинается наш при жизни, и ад начинается при жизни. Господь говорит в Евангелии, отныне Царствие Небесное внутрь вас есть. Внутрь нас есть Царствие Небесное. Ну и ад начинается здесь же. И поэтому, когда мы научимся хотя бы в малом себе отказывать, когда мы научимся ограничивать себя ради этого самого Царствия Небесного, ради борьбы с адом внутри нас, тогда мы многое вокруг себя увидим в ином свете, совсем в ином свете. И мотив главный, который содержится в сердце – любовь, он позволит нам в этой борьбе побеждать, потому что нам нужны же силы для этого. Но и поэтому и пост в ясти и питии, он совершенно необходим человеку, просто категорически необходим. Тем более, что это старая, естественная русская традиция. Когда русские люди, скажем, крестьяне, ограничивали себя великим постом и так-то в обычное время, мало вкушая скоромное. Русские люди видели в этом необходимость, потому что нужно было и здесь себя смирить, и здесь свою гордыньку, и здесь свою похоть, и здесь себя самого поставить в то положение, которое должен стоять христианин по отношению ко Христу. И унижение по отношению к себе со стороны своих там бояр и бар, так сказать, хозяев, они воспринимали как длань Божью. И через это были чрезвычайно смиренными, терпеливыми, способными любить людьми, потому что они исполняли заповедь Божию. Вот что их особенным образом отличало. А сегодня посмотрите, вот как сидят, допустим, в большой семье дети, например. Если на столе остается нетронутым последний кусок или последнее яблоко, или последняя конфетка, это значит, дети воспитаны правильно. Значит, у них есть силы ограничить себя, у них есть такое предпочтение себя грешных по отношению к тем ближним, которым эта конфетка, может быть, или яблочко нужнее. И это необходимо назидать всегда в семье, необходимо создавать такой образ жертвенного, необходимого, согласованного или соответствующему райскому состоянию человека. Потому что в раю или приближающиеся люди к раю – это люди, которые жертвуют собою. И Христос, направляясь в рай, Он собою пожертвовал нас ради человека и нашего ради спасения, исшедшего с небес и воплотившегося, и в конце концов восшедшего на крестные страдания. Вот тут две вещи полярные. С одной стороны, потребление, пожирание всего. С другой стороны, жертвенное служение и принесение себя даже вот в жертву многим людям ради Христа, ради спасения собственной души. И вот в этом смысле, мне кажется, пост – это прекраснейшая пора нашей жизни. Самая прекрасная пора в нашей жизни. Вот что такое Великий пост.
А какое место в Великом посте занимает покаяние? Всю прошлую неделю в храме читался канон Андрея Крицкого. Что это за молитва? Почему ее читают на первую неделю Великого поста?
Да, великий преподобный отец такой, Андрей Крицкий, написал в свое время так замечательное, совершенно замечательное поэтическое произведение. Оно иначе не воспринимается как поэтическое, потому что все каноны, они такие очень поэтичные. Ну и вообще все церковное слово, оно очень поэтично. Оно настолько красиво, настолько созвучно с жизнью нашего сердца, что туда быстро-быстро очень попадает наше сердце. Не столько ум, сколько вот именно сердце. Так вот, Андрей Крицкий, который был большим таким исследователем сердца человеческого, он, как автор этого канона, предложил нам путь серьезного размышления, глубокого размышления о природе нашего греха, о его такой историчности, связи нашего греха с той бедой, которая случилась с человеком от самого Адама до сегодняшнего дня, предложил нам, понимая этот путь, понимая, к чему он, собственно говоря, ведет и чем все может закончиться для нас, каждого из нас, предложил нам оплакать этот самый грех. В буквальном смысле порыдать над ним. И этот канон, он наполнен вот этим призывом. Он говорит, ну, поплачьте. Потому что душа проходит испытание, потому что сердце нуждается в очищении, потому что, чтобы Бога узреть, надо, в конце концов, с Ним примириться, надо покаяться, успеть покаяться. Потому что далеко не все люди успевают это сделать. И очень важно именно в эту пору услышать церковь, которая говорит нам, покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. Вот о нам об этом Евангелие говорит, поэтому... Если Царство Небесное, наша перспектива, наше будущее, мы выбираем внутри себя не ад, а рай, ну тогда и призыв этот адресован нам непосредственно. Да и хорошо же жить прощенным, в конце концов. Радостно, легко, красиво жить прощенному человеку. Тяжело жить обремененным грехом, тяжело жить задавленным обстоятельствами, тяжело жить... уязвленным совестью своей, но как легко жить прощенным. Какая красота. И человек, отходящий от исповеди, он как из бани вышел. Не случайно исповедь называют баню паки бытия, когда человек, возрождаясь для жизни вечной, отходит от исповеди прощенным, новым, омытым, милосердием и любовью Божией.
А во время Великого Поста сложнее просить прощения или проще?
Мне кажется, проще наоборот. Потому что многие каются, потому что атмосфера в церкви этому способствует. Песнопения такие очень точные, очень сложившиеся в традиции нашей церкви, они вот даже интонационно как-то касаются сердца, предлагая нам все-таки увидеть свой грех и раскаяться в нем.
А как человеку войти во всю эту церковную жизнь? Может быть, он вас сейчас и слышит, может быть, он и солидарен с тем, что вы говорите, но если он никогда сам не приходил, или даже пришел, но не включился в эту систему, в эту жизнь как систему, определенную и ценностей, и бытовых каких-то вещей, и образа жизни, и всего остального, любой человек вообще может в себе найти силы и способен в это войти, или это слишком сложно?
Ну, не вижу в этом никакой сложности, и я не думаю, что это сверх сил человеческих. Приди, послушай, приди и вишь. Вот приди и вишь, увидь. Посмотри, православие не доказывается, оно просто показывается. Оно показывается человеку во всей ее красоте. Но показывается не только уму, главным образом сердцу. И если человек придет и будет в состоянии того, чтобы услышать, почему бывает так, что человек чаще слышит, когда он находится в скорби? Да потому что сердце открыто, страждет сердце, плачет, омывается слезами. В этот момент, конечно, приходит человек и говорит: «Расскажите мне, покажите, что мне делать? У меня беда, у меня дочка, у меня сын, я сама или я сам в беде». Приходит человек, и вчера на исповеди один парень мне говорит: «А вот, говорит, у меня грех 20-летней давности». Плакал, плакал. Вот, и никак не мог в нем раскаяться, в этом грехе. И вот он покаялся, и он же другой человек. Он уже другого качества совсем. Он Бога видит, он слышит его, он может вступить с ним в общение. И для того, чтобы это начать, нужно просто прийти и встать на порог церкви хотя бы. И оставить весь мир за спиной. Потому что мир церкви, он не смешивается с миром, с тем самым миром, который за пределами церкви находится. Там нет диффузии, там нет взаимного проникновения. Потому что мир церкви – это отдельный мир. И слава Богу, что это так. И слава Богу, что мы даже от государства отделены. Это великое благо для нас, что мы отделены от этого государства. Государство живет своими там чаяниями. Пока к нам благосклонно, слава Богу. Не знаем, что дальше будет. Так вот, просто человек заходит в другой мир и оказывается там, в новом таком пространстве. В новом пространстве, которое предлагает ему другое время, другой звук, другие запахи, другую музыку, другие линии окружающих его вот этих храмовых пределов. Постой, не спеши, постой здесь, помолись, хотя бы с собой поговори, хотя бы со своей совестью поговори, если ты к Богу глаза поднять не можешь и слышать не хочешь о святых или о Божьей Матери. С совестью своей поговори, потому что совесть – это тоже голос Божий в тебе самом. И неужели твоя совесть тебе не скажет ничего? Скажет. Много раз скажет совесть кающемуся человеку. В общем, с этого всегда и начинается. И если человек уязвлен этой совестью, если он ею такой движим, если он ее слышит, если он ее не сжег грехом своим, дерзостью своей, вот этой наглой, такой беспринципный, таким наглым постоянством в этом грехе. Господь через эту же совесть ему и подаст эту самую любовь, которую растопит любой лед, даже самого безумного человека, самого укоренившегося в грехе человека. Я это утверждаю, потому что я видел огромное число грешников в тюрьмах, на войне, и не только. Кажется, нету у человека никаких шансов уже быть новым. Нет, есть, есть. И даже в тюрьме, в которой, кажется, не найти этого пространства, где присутствует благодать Божия, в самом таком невзрачном, скромном храме, человек может обрести то, что ему необходимо для жизни в вечности, жизни с Богом.
А человеку, чтобы от греха возрождаться, обязательно глубоко в нем пасть? И вообще тому, кто, может быть, не пал глубоко, а только начинает этот путь вниз, он вообще способен каяться? Потому что он ведь не чувствует еще и опасности, как тот, который уже в яме. Он ведь и ужаса этого не осознает. Он только начинает, на краю вот стоит, начинает спускаться. А у него вообще есть шанс это вернуться назад? Или сначала упасть надо, а потом подниматься?
Пусть не обязательно вывалиться в грязи или дойти до крайности, до крайней черты своей жизни, чтобы повернуть свое сердце и ум, и свой взор назад. Нет, не обязательно. Но человек, если он с Богом не находится в общении, если он не видит его, если он не приложился к Богу сердцем своим, если вот не прильнул к нему, и вот прямо нет в нем с ним, нет в его жизни с ним диалога, такой человек очень рискует упасть быстро, даже не заметит, этого. Он может даже подумать, что он получает от этого удовольствие какое-то. Да, почему у нас, например, молодежь падает в грех блуда так легко и свободно, не понимая при этом, что они, по сути, губят жизнь свою безвозвратно. Причем губит ее настолько, что ее уже исправить практически невозможно бывает. Потому что они не видят в этом ни опасности, ни понимания последствий, потому что их не научили, не предупредили. И главное, они не вкусили вот этой благодати, чистоты, которую предлагает нам Господь. Он предлагает нам не просто любовь, он предлагает чистую любовь. Чистую любовь, которая может уврачевать и сделать жизнь человека подчиненной этой любви. Сознательно, вольно подчиненный. Как человек, который вот привык пить чистую воду. Налейте ему стакан с хлоркой из-под крана. Он не захочет пить. Но для этого нужно быть хотя бы отчасти приобщенным к жизни церкви, к жизни благодатной этой правды и чистоты, которую предлагает нам Спаситель.
А что, батюшка, вы можете сказать про 8 марта? Мы его совсем недавно праздновали. Это был такой шум на улицах. Весна, и вроде это все было красиво, но почему-то церковь от себя отторгает этот праздник.
8 марта – это вот пережиток безбожного советского времени, когда люди, не имеющие никакого отношения к нашей стране, к нашей культуре, к нашей традиции, Клара Цеткин, Роза Люксембург, эти феминистки, они, в общем, утверждали, что необходимо новое отношение людей друг к другу, к женщине и так далее, настаивали на том, что необходимо это как-то особенным образом отмечать и праздновать. И новое безумное советское правительство, которое, в общем, воспринимало все, что было противно русской культуре, русской традиции, утверждало это в своей новой сложившейся реальности, предложило праздновать. И вот до сих пор празднуется день 8 марта.
Но никто ведь уже не вспоминает про... Ни про Клару, ни про Розу Люксембург.
Почему? Я вспоминаю. И детям своим говорю, и внукам говорю, и всем говорю. И многие знают природу этого праздника. Ну, сегодня русский человек, он не вполне русский даже, я бы так сказал, потому что он свою традицию знать не хочет. Одежда носит не свои, пищу ест не свою, музыку слушает не свою и так далее. Вот. И праздники празднуют не свои. Потом удивляется, почему так легко уязвим, почему так быстро приходят в нашу жизнь люди типа Моргенштерна, например, и воруют наших детей миллионами. Ну вот, например. Откуда взялся Моргенштерн? Абсолютно отвратительное, такое почти блевотное существо, тем не менее, оно вот получило такую популярность среди молодежи, в частности, и так далее. Так вот, я думаю, что этот праздник, он востребован еще и потому, что люди... не знают, как на самом деле нужно праздновать. Люди не понимают, что такое праздник. Они не знают, как на самом деле нужно чествовать маму, за что благодарить жену, как воспитывать дочь, в каких рамках ее, в каких традициях ее нужно поднимать, чтобы она выросла той, которая будет радовать тебя, отца, например, до конца твоих дней. Но если востребованность такая сложилась за эти безбожные десятилетия, она, скорее всего, будет продолжаться. Ну и пусть празднуют те, кто считает это важным, необходимым. А мы свой праздник, Жон Мироносец, который празднуется на вторую неделю по Пасхе. И в нашем храме есть предел Жон Мироносец. Будем праздновать в свое время. И к тому же придуманные праздники, они чаще всего замещают те смыслы, которые в эти дни закрывают собой. Те смыслы, которые в эти дни исповедует церковь, например. Вот завтра Матрона Московская, да, перенесена на сегодняшнего дня, на завтра празднование ее перенесено. Вообще она празднует сегодня, но на завтра перенесено это празднование. Кто-то помнит о ней, что это такая великая святая наша русская, весьма угодная Богу, и люди приобщились к ее праведности и к ее молитвам огромным числом. Сегодня очередь к ее мощам поболее, чем очередь мавзолея. Она как бы очередь от мавзолея к Ленину переместилась, к ее мощам в Покровском монастыре в Москве. Но вы спросите себя, а вообще Матрона Московская праздновала 8 марта или нет? Например, она жила в советское время в том числе. Вряд ли она праздновала 8 марта. Поэтому вот эта вот как бы духовная шизофрения такая, раздвоенность нашего сознания, нецельность, потеря национальных наших русских традиций духовной жизни, а значит и во всех остальных плоскостях, измерениях, в культурной, там, в образовательной и так далее. А ну, конечно, она такие картонные праздники предлагает. Будет куражиться какой-нибудь, там, не знаю, набор всяких артистов, по телевизору, наверное, люди, девушки, женщины будут слушать, мужчины будут делать вид, что они поздравляют, принесут какие-нибудь тюльпанчики, там, нальют вино, ну и так далее. Но все ли на местах в этой семье и в тех отношениях, которые вот в эти дни каким образом как бы себя позиционируют? Все ли на месте у людей, которые живут в семье и как бы выстраивают отношения друг с другом, размышляет над том, а какова роль женщины в нашей жизни, а какова роль мужчины в семье, например, ну и так далее. То есть это же все очень серьезная тема. И женщина в этом разговоре занимает такое ключевое место. Поэтому просто так отпраздновать женский день, подарив ей там цветочки, какие-то подарочки, и на все остальные 300 дней забыть о женщине, это как раз в нашем стиле так получается, в русском стиле современного русского мужчины. Мне кажется, это такое уже, ну, степень нашего падения, деградации, что ли. Ведь не в мире-то нигде, кроме как в России, 8 марта и не празднуют, между прочим. Так что именно к русской, феномену русской жизни этот праздник и относится.
Спасибо, отец Евгений. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани 38.ру». Мы ждем ваши впечатления, пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Всего вам доброго и до свидания. И успехов в прохождении Великого Поста навстречу Святой Пасхи. Храни вас всех Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.